Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 1 августа. В студии Татьяна Зимина. Сегодня в выпуске. Прибавка работающим пенсионерам. Снова трагический случай падения человека. Общественная приемная – индикатор настроения людей. Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте! С 1 августа увеличится пенсию 12 миллионов работающих россиян. Размер прибавки у каждого будет индивидуальный, в зависимости от заработка и суммы страховых взносов, перечисленных в пенсионный фонд. Но в среднем пенсии повысятся на 243 рубля. Чтобы получить августовскую прибавку, не нужно писать заявление в пенсионный фонд. Перерасчет делается автоматически. Однако, если порядок и дата беззаявительной августовской корректировки не устраивает пенсионера, он может написать заявление об отказе от перерасчета. При этом за ним сохраняется право подать заявление о перерасчете через 12 месяцев после назначения ему трудовой пенсии, либо со дня предыдущего перерасчета, пишет российская газета. Лесные пожары в Красноярском крае тушат военными самолетами. Техника Минобороны Российской Федерации для этих целей уже прибыла в наш регион, сообщили в пресс-службе МЧС России по Красноярскому краю. Самолеты Ил-76 30 июля тушили пожар в Березовском и Манском районах края. Затем оба воздушных судна начали работать в северных районах – Богучанском, Кежемском, Енисейском и Мотыгинском, где сейчас действуют крупные очаги возгораний в недоступных зонах. Самолеты оснащены резервуарами для воды объемом 42 тонны и могут летать на расстоянии более 4000 километров. В крае их работа планируется на расстоянии не более 700 километров от Красноярска. Сейчас огнем охвачено 8 тысяч гектаров леса. По словам руководителя управления ГУ ИЧС и режима ЗАТО «Город Железногорск» Бориса Новикова, пожары пока не угрожают нашей территории. Напомним, режим чрезвычайной ситуации из-за сложной лесопожарной обстановки был введен в крае 26 июля. Российские медики будут получать 90 тысяч рублей в месяц. Такие цифры накануне озвучила глава Минздрава Российской Федерации Вероника Скворцова. «У нас задача выйти на 200% от средней по экономике региона к 2018 году, и мы выйдем», – заявила она, напомнив, что такую задачу поставил президент страны Владимир Путин. Таким образом, по словам Скворцовой, средняя зарплата медицинского работника в России к 2018 году достигнет 90 тысяч рублей. При этом разница в зарплатах между регионами страны будет выравниваться, пообещала министр. Кроме того, как пишет российская газета, в этом году планируется переквалификация профессорско-преподавательского состава 47 федеральных медицинских вузов. А с 2016 года врачи будут проходить всеобщую аккредитацию. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Ведомственной военизированной охране ГХК 60 лет. Какие задачи выполняет организация, перспективы ее развития, изменения пропускного режима ЗАТО. Об этом и многом другом, в том числе и о работе административной комиссии, будем говорить с директором ВГУП «Атомохрана» Евгением Шерстневым в четверг, 2 августа. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС 2 августа в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи можно увидеть и на сайте «Свежее ТВ». Прием военнослужащих по контракту с 1 августа Железногорский военкомат больше не ведет. Теперь эту работу будет выполнять новая структура – пункт приема на контрактную службу, который открылся в Красноярске. О причинах и о том, куда обращаться тем, кто хочет продолжить службу на контрактной основе, рассказал исполняющий обязанности военкома Виталий Пережогин.
Вчера мы совершили комплектование всех личных дел, которые обращались на призывники до конца июля 2012 года, с 1 августа, официальная структура, вновь созданная, пункт отбора военнослужащих по контракту. Они предусматривают призыв не только тех, кто находится в запасе и желает поступить на военную службу, как служивших ранее, так и не служивших ранее. То есть комплектование военных вузов, военных институтов будет производиться тоже с этого пункта отбора. Комплектование по призыву резко уменьшен. Соответственно, замминистра обороны приказал увеличить процентное содержание контрактников в воинских частях. В связи с этим создана эта структура. Она подчиняется командующему Центральному военному округу. Местным назначен там бывший комендант комендатуры города, полковник Ставчук. Эта структура находится в бывшем здании комендатуры.
ЕДДС сообщает, до 31 августа в связи с ремонтными работами возможно ухудшение качества холодной воды по цветности и мутности в поселке Тартат. 2, 5 и 6 августа будет увеличен сброс воды на Красноярской ГЭС. Это приведет к повышению уровня воды реки Енисей на 1 метр. В общежитии на Ленина 45 произошел пожар, в результате чего возникло сильное задымление и 10 человек были эвакуированы. Также был перекрыт участок улицы от Ленина до Решетнева. Так для тушения возгорания потребовалась спецтехника. Предварительная причина пожара – неосторожная игра ребенка с зажигалкой. Ведется расследование. В этот же день в одном из дворов на улице 60 лет в ЛКСМ горел грузовой автомобиль. Причины выясняются. За кражу мопеда «Сузуки» задержан 23-летний безработный мужчина. Сотрудники полиции нашли похитителя, который угнал мопед около месяца назад со стоянки, расположенной у дома номер 52 по улице Свердлова. 18-летний владелец транспортного средства оценил ущерб в 27 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Полицейские изъяли мопед и вернули его законному владельцу. Ранее несудимому похитителю по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», грозит до 5 лет лишения свободы. Снова трагический случай падения человека. В доме номер 9 по улице Крупской 31 июля около 10 часов утра из квартиры, расположенной на 5 этаже дома, выпал 77-летний пенсионер. От полученных травм мужчина скончался на месте. Напомним, что 29 июля при подобных обстоятельствах скончался 60-летний мужчина, житель поселка Подгорный. Пожилой человек выпал с 4 этажа из собственной квартиры. Оба случая расцениваются как несчастные. Завершилась третья летняя спартакиада ветеранов спорта Красноярского края, проходившая с 27 по 29 июля. В соревнованиях приняли участие спортсмены от 40 лет и старше. Всего было представлено 40 команд. Медали были разыграны в 8 видах – легкой атлетике, мужском и женском волейболе, настольном теннисе, мини-футболе, городошном спорте, гиревом спорте и шахматах. Для участия в спартакиаде заявки подали 22 сельские территории и 17 городских муниципальных образований Красноярского края. Сборная нашего города показала хорошие результаты, отметил начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике ЗАТО город Железногорск Валерий Суханов. Фотоквест «Здоровый взгляд». В преддверии Дня физкультурника состоится фотоквест «Здоровый взгляд». Он пройдет 3 августа в 13 часов на площади перед молодежным центром. Целью конкурса является популяризация спорта посредством фотохудожественного творчества участников и поиск талантливых фотографов среди молодежи. Подать заявку на участие в фотоконкурсе могут трудовые отряды старшеклассников Железногорска, команды молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, а также свободные команды юношей и девушек. В ходе фотоквеста участники получат фотозадание, на выполнение которых им будет дано 2 часа. Жюри конкурса выберет лучшие работы, а победителям вручат призы. Итогом проекта станет фотовыставка «Здоровый взгляд», которая откроется 6 августа в молодежном центре. И в завершении выпуска обзор газеты «Город и горожане». С ним вас познакомит главный редактор газеты Алена Глазунова.
Уделили достаточно много внимания обсуждению итогов города. В газете есть фотоотчет праздника, а также мы провели круглый стол в редакции газеты с приглашением основных участников и организаторов городского праздника. Также в нашей газете мы публикуем эксклюзивную информацию по демонтажу пешеходных переходов в городе Железногорске. Почему это происходит? Продолжится ли тенденция? Об этом вы узнаете из нашей статьи. Специально для «Город и горожане» наш корреспондент Марина Авраменко, которая сейчас находится в Лондоне, пишет отчеты о своем пребывании на Олимпиаде в Великобритании. В этом номере мы публикуем первую серию ее впечатлений. Также не могли пройти мимо итогов первой волны приемной кампании вузы. В этом году достаточно много особенностей поступления в высшие учебные заведения. Наш корреспондент встретился с руководителями ведущих железногорских филиалов вузов. Они сообщили достаточно любопытные вещи, которые касаются абитуриентской кампании.
Жилищные проблемы, конфликты с коммунальщиками, вопросы индивидуального строительства, земельные сделки, начисления социальных льгот и еще масса самых разных житейских проблем и трудностей. С ними ежедневно в своей работе сталкиваются сотрудники общественной приемной главы ЗАТО Железногорск. Сюда каждый будний день с просьбами о помощи обращаются не менее 30 жителей нашего города. И еще ни одна проблема или письменная жалоба не осталась пылиться в кипе бумаг. 2 августа общественной приемной главы исполняется 7 лет. лет. Почему маленький отдел администрации – это индикатор настроения горожан, а также зачем его сотрудники возвращаются домой спортивной ходьбой, Катерине Добриле рассказала главный специалист отдела Нина Савина.
2 августа 2005 года в Железногорске была создана общественная приемная главы города. Основная цель работы общественной приемной – это ускорить решение проблем жителей города. Кроме того, анализ наболевших проблем позволяет своевременно выявить и предупредить те проблемы, которые пока еще не стали социально значимыми. В общественной приемной работают 2 специалиста, которые ведут постоянный прием граждан. Многие горожане обращаются в приемную с просьбой об установке дополнительных дорожных знаков, по жилищным вопросам. Жителей поселков волнуют вопросы благоустройства и недостатки в организации досуга для молодежи. Актуальными остаются вопросы по телефонизации поселков, стихийным свалкам на их территории. Характер обращений, поступающих в администрацию ЗАТО Железногорск, систематически анализируется. Результаты суммируются в ежемесячные, полугодовые и годовые отчеты и доводятся до руководителей на оперативных совещаниях. Вопросы, которые требуют немедленного решения, оперативно рассматриваются на утренних планерках у главы города. Приведу кратко анализ обращений граждан в общественную приемную с начала года по 1 августа 2012 года. Всего обращений 962. Из них 4 жалобы и 958 заявлений. Основные вопросы – это по жилью. Жилья катастрофически, конечно, не хватает. На втором месте обращения по коммунально-бытовому обслуживанию. И вопросы о земле на третьем. Изменения в законе о ЗАТО. Теперь иногородним гражданам нужно получить разрешение на покупку в госкорпорации «Росатом». Вот эта процедура длится где-то примерно месяца два. В связи с этим у нас где-то на 200-300 обращений больше.
Я так понимаю, это в первую очередь нужно быть психологом. То есть люди приходят чаще всего с негативом, с какими-то жалобами, злостью, и все это сваливается на вас. Насколько вот тяжело вообще работать с нашими жителями?
Работать тяжело, потому что вся эта энергия, она, конечно, накапливается за день. С работы приходишь, какое-то время просто сидишь, смотришь в стену. Или лучше еще пройтись, причем таким быстрым шагом. Когда приходишь в себя...
Опять хочется на работу?
Ну, я бы не сказала, что в тот же вечер хочется на работу. Ну, в общем-то, я уже привыкла, и у меня много появилось знакомых в городе, с которыми мы обсуждаем какие-то житейские уже просто вопросы. В основном с женщинами, конечно. Некоторые своими достижениями огородными делятся. Так что есть приятные моменты, есть, конечно, и тяжелые.
А каких все-таки моментов больше? То есть есть такое, что человек пришел, но я понимаю, что многие проблемы сиюминутно не решаются. Но все-таки хотя бы его успокоили, объяснили, что это можно решить. Человек уходит с хорошим настроением или чаще всего все-таки разворачивается и понимает, что...
Нет, конечно, чаще всего с хорошим настроением, потому что как-то стараешься человека все-таки настроить на позитив. Большинство уходит, конечно, с хорошим настроением.
Нина Александровна, а есть вот такая статистика, что, например, обращений было столько, а из них разрешено столько-то, а осталось нерешенными вот столько вопросов?
У нас есть, допустим, отказано всего одно. Само собой, человеку либо разъяснен порядок решения вопроса, ну и удовлетворено из 962 412. Я считаю, что это очень хороший показатель, потому что все равно администрация, конечно, старается помочь людям. Ну, мы ограничены законами, поэтому некоторые никак. Вот есть пример социальное жилье, но там произошел пожар. Люди оттуда выселены, и дом вот только стены остались. Ну вот молодая семья говорит, мы восстановим, а им вот закон не разрешает. Нужно всем предложить.
По очереди сначала, да, потом. Да. А они в этом доме не жили, да, до этого? Они
просто хотят восстановить, чтобы поскорее попасть
в жилье.
Мы и консультации даем, и организовываем, у нас график не специалиста, то есть у нас специалисты принимают по телефонам.
Общественная приемная помогает такой срез делать, каких-то социальных взрывов, если вдруг что-то назревает.
Ну, да, ну,
бывали
да.
такие ситуации, что вот действительно человек обращался, а потом стало понятно, что вот если бы он не обратился, была бы какая-то более такая крупная проблема?
Ну, по 602-му автобусу. То есть вот было очень много обращений, мы, естественно, сразу же наверх докладываем своему руководителю о том, что появилось много обращений, значит, эту проблему надо решать.
По общей процедуре, вот если человек впервые обращается в общественную приемную, как происходит? происходит прием граждан? То есть нужно записываться заранее или просто приходят?
Что? Нет, люди приходят в часы работы общественной приемной с 10 утра до 17:30. Ну и обеденный перерыв у нас. Люди знают уже, очередей у нас, как правило,
не бывает?
Нет. Мы стараемся всех принять быстро. Если вижу, что за дверью люди еще есть, значит, и второй специалист занят, значит, один пишет заявление, я с этим побеседую. Если у него вопрос, как мне найти там какого-то специалиста или еще что-то, я ему тут же сказала, человек ушел. Кстати, глава рассматривает абсолютно все обращения, абсолютно все. Телефонных звонков много.
Кстати, вот про телефоны хотела спросить. Давайте напомним телефоны общественной приемной, чтобы люди могли
обращаться. Телефоны 76 56 80 и 76 56 30.
Расхожее мнение, что спортом могут заниматься только молодые и здоровые, полностью опровергают железногорские спортсмены. Многие горожане ведут активный образ жизни и те, кто старше 40 лет, а также люди с ограниченными физическими возможностями. Об их достижениях расскажет наш корреспондент Наталья Серпунина.
Лето всегда насыщено спортивными событиями. В июне прошла вторая летняя краевая спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями. В ней приняли участие более 300 спортсменов. 31 июля участникам спартакиады в торжественной обстановке главой ЗАТО Вадимом Медведевым были вручены благодарственные грамоты. Безусловно, центром внимания стала Марта Прокофьева, которая прославила Железногорск, завоевав золотую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения и поражением опорно-двигательного аппарата. Для легкоатлетов этот чемпионат – финальное и самое главное испытание перед Паралимпийскими играми в Лондоне. А именно туда и поедет наша прославленная землячка. Уже позади все изнурительные усиленные тренировки. Сейчас очень важно хорошо и правильно настроиться, говорит Марта Прокофьева.
Настрой боевой, конечно же. Готова доказать, верят люди в меня, я хочу доказать людям, что не зря верят, что уважают, ценят это все сейчас. Очень приятно. Мне гордо будет защищать нашу страну, также защищать наш город, показывать хорошо. С 25 августа мы уезжаем в Лондон. 4 сентября, как пока в протоколе, я выступаю 4 сентября. Сейчас надо только настраиваться. Надо раньше тренироваться. Ну, будет и как акклиматизация пройдет, привыкнуть надо, как вообще там жить. Во-первых, часовая разница вот эта вот большая там. Ну вот, настрой.
Марта Прокофьева отправится в Лондон на Паралимпийские игры, которые пройдут с 29 августа по 9 сентября вместе со своим тренером Виктором Соколовым. Следует отметить, что развитию спорта в Железногорске уделяют серьезное внимание, причем во всех возрастных категориях. Стабильно хорошие результаты показывают ветераны спорта. В третьей летней спартакиаде, проходившей в Красноярске с 27 по 29 июля, наши спортсмены в неофициальном общекомандном зачете заняли 3-е место.
Август – последний месяц лета, и многие родители уже задумываются о подготовке своего ребенка к школе. Траты предстоят немаленькие. Многодетным семьям и семьям, в которых родители-инвалиды, полагается мера социальной поддержки – пособие на школьную форму. Ежегодно Управление социальной защиты населения предоставляет семьям, в которых оба родителя инвалиды, либо неполным семьям, где папа или мама инвалид, возможность приобрести школьную форму для своего ребенка или детей за счет бюджетных средств. Такой мерой социальной помощи могут воспользоваться, кстати, и многодетные семьи. Пособие положено детям школьного возраста до 18 лет. О размере денежной поддержки рассказал специалист по связям с общественностью СЗН Ирина Латынцева.
Пособие индексируется с учетом инфляции. В данный момент его размер составляет 1643 рубля. Данное пособие назначается и предоставляется заявителю независимо от дохода. Специалист не берет во внимание среднедушевой доход семьи. Мы не отталкиваемся здесь от величины прожиточного минимума, который необходим в ряде других случаев, когда идет назначение иной меры социальной поддержки. За пособием на школьную форму на ребенка школьного возраста может обратиться любая семья, многодетная, либо если один из родителей находится на инвалидности.
Для получения ежегодного пособия на школьную форму родители или опекуны ребенка должны обратиться в Управление социальной защиты населения, в отдел по работе с семьей в кабинет 221 и предоставить необходимый пакет документов. Ирина Латынцева перечислила список необходимых для оформления пособия бумаг.
Перечень документов, который необходим, это копия паспорта заявителя, копия свидетельства о рождении или копия паспорта ребенка, справка, которая подтверждает факт обучения ребенка в школе, копия справка об инвалидности родителей либо одного из родителей, если таковая существует. Копия первого листа сберегательной книжки. Необходимы сразу реквизиты расчетного счета, куда будет производиться перечисление денежных средств. Если заявитель является законным представителем ребенка, он опекун, то необходима выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки, а также договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, если семья приняла ребенка на воспитание, а также выписка из финансового лицевого счета, документ, который подтверждает состав семьи.
Специалист по связям с общественностью УСЗН напоминает горожанам, что при себе обязательно иметь оригиналы всех документов. Помимо пособия на школьную форму, родители могут оформить компенсацию стоимости проезда на общественном транспорте ребенку школьного возраста до 18 лет. Размер такой компенсации сегодня составляет 110 рублей.
Сначала школьник ездит на городском транспорте в течение месяца, используя пластиковую социальную карту, а потом в конце месяца управление соцзащиты компенсирует ему ту сумму, да, составляет четко фиксировано 110 рублей. Это, как правило, базовые 36 поездок. Предоставляется она после предъявления в конце каждого месяца фактического чека об оплате.
Для оформления этих двух социальных форм поддержки достаточно предоставить в управление социальной защиты населения один ранее перечисленный пакет документов. Это значительно облегчает жизнь горожанам.
Эти документы, они предоставляются заявителям сначала как на школьную форму, так и на компенсацию. Единственное, что в плане компенсации стоимости проезда добавляется чек, подтверждающий факт пополнения социальной карты. Более полную информацию можно получить предварительно в управление соцзащиты, позвонив по телефону специалисту. Телефоны 74 54 87 и 74 53 18. На дело по работе с семьей.
Добавим, что горожане неохотно обращаются за компенсацией на проезд ребенка. Однако пособие на школьную форму спешат получить многие. На сегодняшний день материальную помощь на покупку формы к 1 сентября уже оформили 140 человек из 258 многодетных семей, а компенсацию за проезд на общественном транспорте пока не более 50 человек.
Удачный сезон!
И в завершении программы наша традиционная рубрика «Удачный сезон». У микрофона Данила Теплицын.
Сегодня расскажем о болезнях корнеплодов, в частности моркови. Почему у моркови желтеет ботва и что с этим делать? Не скажется ли болезнь на урожае? Задают вопросы наши радиослушатели. Причиной может стать вредитель – морковная муха. Это мелкое насекомое-вредитель длиной тела до 5 мм, черного блестящего цвета с прозрачными крыльями и коричневой головой. Личинки морковной мухи длинные, белые, блестящие. Зимуют ложные коконы мухи в почве. В конце мая появляются мухи, которые сначала плохо летают, и их легко поймать на растениях в тенистых влажных местах. Мухи питаются нектаром цветков. К началу лета самки откладывают яйца в почву на морковной грядке. Через 5-15 дней появляются личинки морковной мухи, которые пробираются в корнеплоды, внедряются в мякоть моркови и проделывают в ней ходы. Через месяц личинки покидают морковь и уходят окукливаться в почву. Появляется второе поколение морковных мух. Поврежденные корнеплоды становятся уродливыми, с перетяжками, теряют свои вкусовые и питательные качества. Ботва моркови, поврежденной морковной мухой, становится красновато-фиолетовой, желтеет и засыхает. Сначала проверьте корнеплоды, и если обнаружите признаки морковной мухи, срочно примите меры. Прежде всего, необходимо своевременно бороться с сорняками и удалять с грядок все растительные остатки после уборки урожая. Осенью нужно перекапывать почву на грядке. Очень важно соблюдать севооборот. Грядки для моркови должны быть сухими и проветриваемыми. Хорошо сеять морковь в как можно ранние сроки. Морковная муха не переносит запаха лука, поэтому хорошо размещать морковь и лук по соседству или чередовать посадки на грядке. При прореживании моркови мухи могут прилетать, привлеченные морковным запахом, поэтому желательно делать это поздно вечером или сеять семена моркови сразу на необходимых расстояниях друг от друга, чтобы обойтись без промежуточной прорывки. Но это не все советы. Если ботва бледнеет, пора подкормить. Если почва песчаная, внесенные удобрения постоянными дождями вымываются, и морковь нуждается в подкормках. Обратите внимание, что корнеплоды моркови бывают с бородой из большого количества белых корешков на тяжелой и глинистой почве, на которой после дождя образуется корка, препятствующая поступлению кислорода корням. Такая морковь хуже хранится. Поэтому, чтобы создать корням моркови, а также других культур, более комфортные условия, нужно рыхлить почву после дождей, поливов. Рыхление, когда нет дождей, моркови особенно нужны в период, когда активно растут корнеплоды. Хорошего вам урожая!
Наша программа подошла к концу.
Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Татьяна Зимина, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!